Ей стало ясно, на улице действительно что-то произошло. Близнецы Риды и их мать Кэмми стояли на подъездной дорожке у самого тротуара. Выпивоха и шлюха, известные более широким кругам как чета Содерсонов, оказались посреди улицы выше по склону, хотя Мэриэл теперь тянула Гэри к дому, а он не особо упирался. За ними на тротуаре застыли Джозефсоны, а на другой стороне улицы Питер Джексон и старик Биллингсли выходили из гаража Джексонов с большим куском синей пленки. Усилившийся ветер рвал пленку у них из рук. Все высыпали на улицу. Все, кто сейчас дома. Куда они все смотрели, Ким, не было видно. Дом номер 241 и лужайка перед ним оставались вне поля ее зрения. Мешал угол ее собственного дома. Кимберли Геллер повернулась к девушкам и невероятным усилием воли попыталась очистить мозги от обволакивающего их тумана. Девочки переминались с ноги на ногу, словно им хотелось в туалет. Дебби, Ким это видела, разжимала и сжимала пальцы. Обе девочки бледные, взволнованные. Впрочем, Ким думала не об этом. Кого-то убили? Нет, они наверняка ошибаются. А если не ошибаются? А теперь расскажите мне, что случилось. Только без выдумок. «Кто-то убил Кэрри Риптона! Мы же тебе сказали!» Нетерпеливо выкрикнула Сьюзи, словно говорила не с матерью, а с каким-то дебилом. Хотя в тот момент именно дебилом Ким себя и чувствовала. «Пошли, мама! Посмотрим, как приедет полиция! Я хочу еще раз взглянуть на него, прежде чем его накроют!» Воскликнула Дебби. Она повернулась и сбежала вниз по лестнице. Сьюзи задержалась разве что на несколько секунд, а затем последовала за подругой. «Пошли, мама!» Обернувшись, позвала она и слетела вниз. Ким медленно подошла к кровати и всунула босые ноги в сандалии. Она все еще ничего не понимала. Часть шестая. «Ты утверждаешь, что добежал отсюда до самого низа?» В третий раз спросила Белинда мужа. Эта часть истории просто не укладывалась у нее в голове. «Такой толстяк, как ты?» «Молчи, женщина, я не жирный, просто большой!» «Дорогой, именно это и напишут в твоем свидетельстве о смерти, если ты еще пару раз рванешь на сотню ярдов!» «Причина смерти — габариты!» Насмешка звучала только в словах, но не в тоне. Белинда погладила потную шею мужа. Брэд вытянул руку. «Смотри, Пит Джексон и старина Док. И что они делают?» «Думаю, хотят прикрыть тело». Брэд уже двинулся вниз, но Белинда остановила его, схватив за руку. «Никуда ты не пойдешь, дружочек, там обойдутся без тебя. На сегодня твои прогулки по склону закончены». В ответ она получила от него взгляд, говорящий «Не лезь в мои дела, женщина». Белинда решила, что это получилось у него неплохо, учитывая, что вырос Брэд в Бостоне и гетто видел лишь на экране телевизора. Однако спорить Брэд не стал. Возможно, потому что в этот самый момент Джонни Маринвилл вышел на тротуар перед своим домом. Гремел гром. Поднялся ветер. Как показалось Белинде, очень холодный. Над головой уже нависли лилово-черные тучи. Но пугали ее не столько тучи, сколько желтое небо на юго-западе. «Только бы обошлось без торнадо», — подумала Белинда. Впрочем, день выдался такой неудачный, что и смерть бы ее не удивил. Белинда решила, что дождь разгонит народ по домам, но пока все высыпали на улицу и дружно глазели на лужайку перед домом Эндригьяна. Вот появилась и Ким Геллер, из дома номер 243. Она огляделась и направилась к Кэмми Рид, которая стояла перед своим домом. Близнецы Риды, таких красавчиков, по разумению Белинды, рисуют в своих невинных фантазиях домохозяйки, находились там же, с Сьюзи Геллер и роскошной рыжеволосой девицей, которую Белинда видела впервые. Дэйви Рид, присев на корточки, вытирал ноги футболкой. Она уж не знала, почему. «Разумеется, знала», — поправила себя Белинда. «У дома Энтригьяна лежит труп. Чего уж тут ходить вокруг да около?» И Дэйви Рида вырвало, когда он увидел покойника. Его вырвало, а часть блевотины попала бедняжке на ноги. Белинда видела, что народ высыпал на улицу из всех домов, за исключением пустующего дома Хобарта и дома номер 247, третьего по их стороне улицы, в котором жили Уайлеры. Семья, на которую так и валились напасти. Ни Одри, ни бедный сиротка, которого она воспитывала, хотя касательно Сета речь едва ли могла идти о воспитании, подумала Белинда, не вышли из дома. Куда-то уехали на весь день? Возможно, но Белинда видела Одри не далее, как в полдень. Та возилась на лужайке с распылительной головкой. Белинда порылась в памяти и решила, что не ошиблась со временем. Помнится, она еще отметила для себя, что Одри совершенно опустилась. Безрукавка и шорты грязные. А как ей могло прийти в голову покрасить свои темные волосы в этот ужасный пурпурно-красный цвет? Если Одри думала, что будет выглядеть моложе, то она жестоко ошиблась, и ей следовало бы помыть голову. Волосы какие-то сальные, слипшиеся. В молодости Белинде иной раз хотелось стать белой. Белые девушки жили веселее, не были такими зажатыми, но теперь, когда дело шло к 50 и климаксу, она радовалась, что у нее черная кожа. Белым женщинам требовалось куда больше времени и сил, чтобы держать себя в форме. Возможно, у них иной обмен веществ. Я пытался позвонить копам. Джонни Маринвилл сошел на мостовую, словно намереваясь подойти к Джозефсонам, но остановился. «Мой телефон!» Он замолчал, словно не зная, как закончить фразу. Белинде это показалось удивительным. Она-то полагала, что Маринвилл не полезет за словом в карман даже на смертном одре. «Так что с вашим телефоном?» — полюбопытствовал Брэд. Джонни выдержал паузу, словно выбирая вариант ответа, и остановился на коротком. «Он не работает. Не хотите попробовать позвонить по своему?» «Могу, конечно, но думаю, что Энтригьян уже позвонил им из магазина. Он контролирует ситуацию».
«Правда?»
Маринвилл задумчиво посмотрел вниз по склону. «Думаете, контролирует?» Если Джонни и увидел двух мужчин, которые тащили вырывающуюся у них из рук пленку, и понял, какие у них намерения, то говорить об этом не стал. Он с головой ушел в собственные мысли. Краем глаза Белинда уловила какое-то движение на вершине холма. Она повернулась к Медвежьей улице, увидела оливково-зеленую лумину, приближающуюся к перекрестку. Машина Мэри Джексон. Она миновала желтый фургон, припаркованный на углу, потом притормозила. «Хоть бы успеть вернуться домой до дождя», — подумала Белинда. Ей нравилась Мэри, хотя они и не стали закадычными подругами. Забавная женщина, остроумная, хотя в последнее время ушедшая в себя. И не поддается времени. Не то что Одри Уайлер. Наоборот, Мэри сейчас как раз расцвела, словно засыхающая клумба после дождя. Часть седьмая. Телефон-автомат находился рядом со стойкой для газет, на которой остались лишь один экземпляр субботнего выпуска USA Today да парочка экземпляров покупателя, залежавшихся с прошлого понедельника. Они вновь напомнили Энтригьяну, что парнишка, который поставил бы на стойку сегодняшней газеты, лежит мертвый на его лужайке. А тут еще этот чертов телефон-автомат. Колли в сердцах бросил трубку на рычаг и направился к прилавку, на ходу вытирая полотенцем пену с лица. Продавщица с разноцветными волосами и стареющий хиппи-водитель не сводили с него глаз, словно напоминая, что он без рубашки. То есть совсем не похож на копа.
«Чертов телефон не работает!»
Он посмотрел на девушку и увидел табличку с ее именем, приколотую к переднику.
«Ты не вызывала мастера, Синтия?»
«Нет»,